Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
У нас в деревне, говорит, был обычай. Три раза прошелся с девкой, женись. Если несколько женщин, не сговариваясь, говорят одно и то же про мужчину, я склонен им верить. Меняется роль женщины в обществе, историческая. Нужно здесь быть предельно аккуратным и предельно осторожным. И из соображений этики, и из соображений просто здравого смысла и, я бы сказал, самообороны, собственной безопасности.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе снова с вами в подкасте «Сванидзе», разумеется. Николай Карлович, меня упрекать начали, что в последнее время мы как-то от внутренней повестки перешли к внешней, а изначально я напоминаю и вам, и всем остальным, кто не в курсе, что мы обязались говорить по большей части про внутреннюю повестку. Ну, вы как-то видите...
Как говорили классики, внешняя политика и есть продолжение внутренней, поэтому здесь...
Меня за это пожурили. Я думаю, ну, в принципе, ну, мы время от времени это говорим, но мы же не можем игнорировать какие-то темы, которые вокруг нас, потому что они так или иначе все равно все перемещаются оттуда к нам сюда. И теперь я предлагаю поговорить про тему, которая еще вчера, казалось бы, была той... Внешний, а сегодня она уже как бы наша внутренняя. Про русский харассмент, жестокий и беспощадный, конечно же. Тема не очень приятная во всех смыслах, потому что в том числе будем говорить про наших и коллег в том числе. Поэтому приятного мало. Ну, куда деваться? Давайте начнем с предыстории. Вспомним, как несколько известных актрис, очень известных актрис, обвинили известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Сейчас Харви Вайнштейн, перенесший коронавирус, сидит в тюрьме. Ему сидеть 25 лет. Началось-то это все год два назад. Как вы тогда, года два назад, воспринимали эту историю?
Хороший вопрос, дай бог вспомнить. Я думаю, что со смешанными чувствами, как сказано у Шекспира, со смешанными чувствами... печали и радости с улыбкой и в слезах. Значит, с одной стороны, он действительно известный продюсер, типа жалко мужика. С другой стороны, мне в этом все-таки показалось, что элемент справедливости есть, потому что женское «нет» – это женское «нет». Можно сколько угодно говорить, что женское «нет» – это наполовину «да», это все такие мужские шовинистические штучки. Вот я считаю, что «нет» – это «нет». Это вот и так это и надо воспринимать. И вот если мы научимся, мужская половина человечества, воспринимать «нет» как «нет», и научимся ухаживать именно, так сказать, с этой составляющей наших отношений. Вот. Не делать вид, что нет, это нет, это все-таки да, и если ты завалишь на постель, то она согласится. Вот я считаю, что это надо искать другие ходы к сердцу. Вот мне казалось, что в этом есть своя суровая справедливость.
Но, Николай Карлович, с другой стороны, давайте копнем поглубже эту же историю. Шли сами в номер к нему.
Иван, понимаете, это история, которая не имеет ответа.
Как это не имеет?
Ну, не имеет она ответа.
Почему же?
Ну, не имеет она ответа. У нас был осужден в свое время Стрельцов, Эдуард.
Был.
Ну, та же ситуация.
Причем девушка, давайте расставим все точки над «и», девушка потом пыталась забрать свое заявление в милицию.
В данном случае неважно. Он был осужден, тоже дача, пьяная компания, поднялись на второй этаж. Ну, кто там разберет, кто кому что? В таких случаях в последнее время, значит, суд и общественность верят женщине. Это, конечно, создает несправедливость по отношению к мужчине, потому что женщина тоже человек, как известно, а не друг человек, как говорил Райкин. Поэтому женщина может тоже и соврать, смотря какая женщина. У нее могут быть какие-то свои интересы. И
собака покусать может.
Свои эмоции, воспоминания могут обмануть ее жестоко. Потом вообще, когда вспоминают о том, что было там 10, 26 даже лет назад, это, в общем, все так уже в тумане, на самом деле, голубом. В тумане море голубом. Тем не менее, здесь я бы не стал сейчас говорить о том, что там кто кому пришел, кто кому вошел. Тайсон был в свое время осужден, как известно.
Он вот. За избиение был осужден.
За избиение, да.
Вот. Это другое.
Это другое, да. Но здесь грань очень тонкая. Вот в последнее время, еще раз повторяю, мировая правовая общественность берет сторону женщины. Я думаю, что это все устаканится. Как знаете, как всякая революция, как Маркс говорил, сначала идет зашагивание вперед, потом возвращение назад. Я думаю, что сейчас вот идет такое зашагивание вперед, потом вернуться назад. И, в общем, успокоиться на том, что к женщине нужно относиться корректно. А женщина, с одной стороны, а с другой стороны, что приглашение на кофе и пропускание вперед в дверях не есть проявление харассмента. Вот я думаю, что где-то вот на этой стадии мы найдем друг друга и конечную истину.
Николай Карлович, вы упомянули Стрельцова, не могу не спросить тогда, потому что он вот тогда уже помещается в контекст нашего разговора. Там же шла речь в том числе о том, что его якобы подставили, потому что не захотел переходить в другую команду, якобы замешана Фурцева, дочь Фурцевой. Вы что можете сказать по поводу этой истории? Ну, просто интересно.
Другая команда там, мне кажется, в данном случае ни при чем, насколько я помню. Я вообще занимался этой историей. Я напомню, что наш разговор с Иваном о Стрельцове, Эдуард Стрельцов – это великий советский футболист.
Ну, это все знают.
Да-да, наверное, надеюсь. Я не знаю, как младшее поколение просто. Который был осужден в конце 50-х годов вот именно за это, и в результате не попал в сборную, который поехал на первый 12 чемпионат мира по футболу в Швецию. Была очень сильная команда, и он бы ее еще больше усилил. Короче говоря, вот этот эпизод – это часть не просто истории биографии футбола, это часть истории биографии вообще нашего спорта. Вот. Это очень сильно повлиявшее негативно на его развитие, потому что могли бы очень многого добиться там. И молодой Стрельцов мог бы быть таким, как молодой Пеле. Но не стал, потому что сел в тюрьму.
Потому что как раз в Швеции заиграл Пеле.
Да, совершенно верно. 18-летний. И да. Стрельцов был 19. В общем, так они подходили друг к другу по разным параметрам. И что там произошло? Были слухи о том, что это месть, в том числе Екатерины Фурцевой, потому что он нравился вроде как ее дочке. А он, значит, будучи молодым человеком, уже поймавшим звезду, он в какой-то момент так достаточно резко, необдуманно резко, так сказать, ответил на ее ангажементы в отношении своей дочери.
Дворовый парень был.
Дворовый парень, конечно, в общем, пролетарский такой полушпанистый парень, но гениальный футболист. И хороший человек, в общем, хороший, добрый человек. Но вот влип в историю по молодости, пил. Торпеда была команда пьющая, тоже гениальная команда была Торпеда. Я за нее тогда и начал болеть, но чуть позже, тогда мне было 3 года. Вот, но пьющая. И вот тогда же чудом не сел в тюрьму и избежал наказания его близкий друг, и потом, так сказать, бог, царь и бог команды Торпеда Валентин Космич Иванов, который просто не поехал с ними там по каким-то частным случайным причинам. А с ним поехали пара спартаковцев, тоже сборники не попали в сборную. Значит, вот огромная история. Так вот, если возвращаться от футбола к криминалу, то, возможно, это была месть. Кроме того, она была дочкой высокопоставленного человека, эта девочка, которая, значит, вот объявила себя пострадавшей. Черт ногу сломит. Когда двое остаются вдвоем в закрытом помещении, и потом между ними что-то происходит, потом девушка говорит, он меня насиловал, кто может сказать, так это или нет? Никто. Никто. Невозможно доказать. Невозможно ничего доказать. Поэтому в таких случаях, вот в последнее время, еще раз повторяю, мировая правовая общественность встает на сторону слабейшего. Вы знаете, это мне напоминает историю, кстати, вы будете смеяться, но это мне напоминает историю сейчас с протестами черного населения в Америке.
Почему?
Меньшинство.
А, меньшинство.
Вот мировая общественность встает на сторону слабейшего. Слабейшее меньшинство. В отношениях между мужчиной и женщиной слабейшая женщина. И принято, и это считается, что это, так сказать, часть как бы идеологии мирового либерализма. Я слово «либерализм», будучи сам либералом, как вы понимаете, произношу без снисхождения, без презрения, а с уважением. Вот часть идеологии мирового либерализма, мировой либеральной цивилизации, которая достигла очень многого в мире. Не что решает большинство, это само собой, но что поскольку большинство решает, и оно сильнейшее, то право, закон должны быть на стороне слабейшего. Вот тогда будет достигнуто равновесие. Слабейшее в отношении между национальностями – это меньший этнос, между полами – это женщина. Вот так вот.
Но все же в России, как известно, мужчин скорее можно отнести к меньшинствам, потому что их меньше.
Их меньше, но все равно они не сильнее.
Насчет, вот вы сказали такую фразу, когда двое остаются в одной комнате, потом черт ногу сломит. Тогда, получается, надо как в Швеции. А они, насколько я помню, год, что ли, назад ввели такую интересную фишку. Согласие на секс письменное, представляете?
Была, нет, такая, была это, такая новость. Прямо скажем, перебор, потому что если брать согласие на секс, то секса не будет.
Ну да, убийца романтики такой получается.
Очень часто, да, очень часто.
Ну а как тогда, Николай Карлович?
А черт его знает, как тогда. Вот это дело тонкое, Ивань. Это дело тонкое, как тогда. Вы у меня спрашиваете, взрослый мужик, как тогда? Вот так вот. Вот так вот как-то.
Да мне тоже страшно.
Как-то вот так вот приходится, знаете ли.
Тогда перенесемся в другую историю с депутатом Слуцким. Депутат Слуцкого, несколько журналисток, некоторые сразу подчеркивают либеральных изданий, мы с вами с уважением подчеркиваем, конечно же, обвинили его тоже в неких домогательствах. Можно ли, кстати, их назвать прямо сексуальными домогательствами или просто домогательствами? Вот это, кстати, тоже очень важно. Он якобы приставал к ним непосредственно там, в Думе, в Госдуме, на охотном ряду. как вы тогда, пару лет назад это произошло, как вы тогда смотрели на эту историю?
Я на нее тогда смотрел, и так же сейчас смотрю с абсолютным, так сказать, уважением к своим коллегам, дамам, которые говорили хором о том, я думаю, не сговариваясь, разные женщины, что они подверглись домогательствам, я им верю.
Почему же тогда вы верите сразу журналисткам, Николай?
Ну, потому что если несколько женщин, не сговариваясь, говорят одно и то же про мужчину, я склонен им верить.
Хорошо. Давайте по поводу термина, терминологии разберемся. Относим это к какому домогательству? К обычному домогательству, к сексуальному домогательству?
Вы знаете, это... А что такое обычное домогательство? Это когда мужчина домогается женщиной.
Смотрите, я постараюсь объяснить, наверное. Николай Карлович, я постараюсь объяснить. Положить там руку чуть ниже талии, наверное, это просто домогательство. А когда уже руки совсем уже руки распускают, наверное, это уже прямо сексуальное домогательство.
Нет, я думаю, что не так.
Тогда растолкуйте,
пожалуйста. Я думаю, что и то, и другое сексуальное. Когда руку ниже талии кладут ниже талии женской, мужчина, так сказать, с традиционной ориентацией, конечно, сексуальное домогательство.
Прямо сразу сексуальное домогательство.
Да, другой вопрос, что дальше то, что вы говорите, это уже грубое домогательство. Здесь различаются степени грубости. А сексуальное – это все равно сексуальное. Если вы руку кладете на коленку женщине, это что, сексуальное домогательство или просто домогательство? Здесь идет речь о другом, что каждый мужчина, если он имеет голову на плечах, он должен различать, нравится женщине, если он положит ей руку на коленку или нет. Если не нравится, надо убирать ее немедленно или лучше не класть. А если он не может в этом разобраться, то он будет тогда обвинен в харассменте, потому что сам дурак.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Подкаст Сванидзе. Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе снова с вами в подкасте Сванидзе, разумеется. Про русский харассмент. Итак, вы верите, вы на стороне дам. Как вы считаете, почему тогда эта история не получила хода никакого? Было разбирательство в Думе. Володин тогда, я напоминаю, сказал, что если девушки боятся работать в Думе из-за Слуцкого, например, то не надо работать в Думе. Как вы характеризуете эту его фразу?
Отрицательно характеризую.
А как он должен был сказать?
Я не знаю, как он должен был. Я не советчик господина Володина, он очень умный человек, опытный умный человек, как раз его я хорошо знаю. Он действительно умеет вязать слова, очень умный человек. Вот. Поэтому если он так сказал, значит, он так хотел сказать. Значит, он так имел в виду сказать. Слуцкий, депутат Государственной Думы, человек с положением, видимо, так сказать, не было в планах руководства Думы, руководства, может быть, вообще, так сказать, политического, его сдавать, так сказать, из-за того, что дамам что-то не понравилось у него. Поэтому здесь понятно, почему он сказал, из политических соображений.
Хорошо, теперь давайте две эти истории сравним.
Какие?
Харви Вайнштейн, Слуцкий. Со Стрельцовым не будем сравнивать,
хорошо,
Николай Карлович. Да, потому что там, как мне кажется, все-таки была подстава некая. Отложим ту историю, трагическую, безусловно. Между Харви Вайнштейном и депутатом Слуцким. Можете провести аналогию?
И там обвинение в харассменте. Вот аналогия.
Логично. Но там 25 лет.
Ну, там 25 лет, а здесь ничего.
Хорошо, вы считаете это несправедливым, как я понимаю?
Я считаю, что это проявление различий в наших системах, потому что я считаю, что вот отношение Вайнштейна – это избыточно…
Перебор.
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 Так. А в отношении Слуцкого – недобор.
Недобор. Хорошо, но вы же понимаете, к чему я клоню. Мы же постепенно, тихой сапой, приближаемся уже к современным реалиям. А современные реалии – это обвинение сразу нескольких женщин, журналиста Шендеровича в сексуальных домогательствах. Сразу несколько женщин обвинили игрока «Что, где, когда» двукратного обладателя «Совы» с Скипского. И, ну, историю с Виндиктовым тоже можно вспомнить, но там все-таки фигурирует одно обвинение, а не несколько. А не сразу нескольких женщин, и там более лайтовое, что называется. Ну, вот вам, пожалуйста.
Понимаете, нельзя все складывать в один мешок.
Хорошо, давайте по порядку разберем.
Разбирать конкретику со своими коллегами я, в общем, не очень хочу, потому что я не был с ними там. И разбирать, так сказать, кандидатуры конкретно Виндиктова, Шендеровича и кого там еще.
Про Виндиктова мы откладываем в сторону, потому что там довольно спорно.
Большого желания нет, честно говоря. Я не этический судья, поэтому здесь все-таки давайте мы будем с вами более такие дела уже решенные обсуждать.
Так в том-то и дело, что никаких решенных-то дел нет. Вот, пожалуйста, так же, как и с депутатом Слуцким, есть обвинение в адрес господина Шендеровича.
Какие? Он что, начальник был кому-то?
Так. При чем тут это?
А, это важно.
Давайте.
Это важно. Харассмент в значительной степени еще понятие харассмента. Оно определяется не только степенью, так сказать, проникновения мужской руки там куда-то, так сказать, в запретные женские места, а еще и степенью зависимости женщины от мужчины. Если ты начальник, если женщина от тебя зависима, то это отвратительно, потому что она от тебя зависима. Значит, это приставание, это имеет не просто приставание, это насильственное приставание, это насилие, она зависит от тебя. Значит, ты как бы, ты употребляешь силу не только физическую, но административную, там финансовую какую-то еще. Ты представляешь к своей подчиненной, она боится потерять работу, она боится потерять деньги. И ты, даже не говоря об этом, ты используешь этот фактор. Это важно. В ситуации с Харви Вайнштейном это было. В ситуации со Слуцким в какой-то мере было.
В какой? В какой? Я хочу понять, в какой степени
они парламентские корреспондентки.
И что?
Ну как что? Он руководитель, значит, комитета Общественной Думы, комиссии. Государственной Думы по международным делам. Он их в какой-то мере работодатель. То есть платит им на работе. Но если они скажут, что, если он скажет, что она плохой корреспондент, если я не буду работать, ее отзовут. Это натурально так. Представь себе пул.
Переведут.
Ну, не знаю. Представь себе кремлевский пул.
Да, хорошо представляю.
Ну вот, и президент говорит, что я с этим журналистом не буду работать. Хо. Представьте себе ситуацию. Плохо дело у журналиста. Здесь, конечно, другой уровень, но смысл тот же. А Шендерович, он что, кому-то начальник? Нет. Эта ситуация нормальная. Мужчина-женщина, просто. Понимаете, ситуация, я повторяю еще раз, между мужчиной и женщиной тонкая. В какой-то момент нужно ухаживать. Как ухаживать? Проявлять интерес. Интерес может быть воспринят как домогательство, естественно. Дальше я говорю, что речь идет о том, что в какой мере ты осознаешь, мужчина, твой интерес взаимный или нет. Для того, чтобы это осознать, нужно как-то все-таки как-то попытаться попробовать. Помните анекдот про старый анекдот про поручика Ржевского, который, как он домогался женщин?
Элегантно, как правило.
Элегантно, естественно. Вот он элегантно домогался. Он говорит, поручик, чем объяснять ваш успех у дам? Он говорит, а я, говорит, ко всем представил. Ну, там, кстати, словесно было, вокабуляр был другой использован в анекдоте, но я расскажу прилично. Я как ко всем представил, всех домогаюсь. Ну, и говорит, как? По морде получил, говорит, и получаю. Но чаще имею успех. Есть риск получить по морде. Каждый раз этот риск должен быть оценен. Но я повторю еще раз, что ситуация, когда человек начальник дамы, которую он пристает, и когда он с ней на равных, это две совершенно разных ситуации. Когда на равных, всегда он положил руку на плечо или на колено, она ее стряхивает, и все, продолжается разговор. А если он ее начальник, это совершенно другая ситуация. Шендерович не начальник. Поэтому это, собственно говоря, не харассмент.
Я к вам отношусь, вы знаете, с большой любовью и уважением, вы знаете. И сейчас вот должен, конечно, характеризовать вас как абсолютно гениального журналиста, который взял и вытащил, на мой взгляд, совершенно... вытащил ситуацию просто со дна, ну, что называется. Я даже не знаю, как это охарактеризовать. Потому что я-то вот лично наивный парень московский, совершенно не вижу разницы никакой между историями со Слуцким и между историей там, с условным Шендеровичем.
Я же вам объяснил, в чем она.
Да-да. Я вам не верю.
Вы можете со мной не соглашаться.
Да-да-да.
Это другой вопрос.
Абсолютно.
Это другой вопрос.
Но звучит очень убедительно.
Нет, не видеть этого нельзя. Вы можете не соглашаться, это ваше право.
Я в обеих, то есть не то, что в обеих, а во всех ситуациях, в данных, вот то, что я читаю, да, я и в случае с журналистками, скорее, конечно, чисто по-джентльменски, я не знаю, как он там был на стороне дам в случае со Слуцким, и тут я тоже на стороне дам, хотя меня тоже пугает вот эта тенденция, которая сейчас имеет место.
Хорошо, представьте себе, Вань, представьте такую ситуацию.
Давайте.
Вам нравится девушка.
Да.
Я понимаю, вы женат, человек, все другое. Берем абстрактную ситуацию.
Хорошо.
Вы не женатый.
Да, я понял, да, продолжайте.
Вам нравится девушка. Вы ее пригласили попить кофе.
Угу.
Во-первых, это уже... может быть воспринято как домогательство. Уже сам факт приглашения на чашку кофе.
США такие истории есть.
Совершенно верно. Вы же меня не приглашаете, приглашаете ее, правда? Значит, она вам интересна, наверное, больше, чем я. Чем она вам интересна? Тем, что она девушка, а я нет. Значит, это уже проявление сексуального домогательства. Первое. Второе. Она согласилась, не восприняв это как домогательство. Вы с ней сидите, пьете кофе, и вы взяли ее за руку, или положили ей руку на плечо, или взяли ее за пальчик. Или потрогали ей локон. Она стряхнула. Вы продолжаете разговор. А после этого она говорит, Иван ко мне приставал, был харассмент. Вы считаете это харассментом? Я – нет. Почему? Она от вас не зависит. Вы не ее начальник. Вы не ее начальник. Она захотела пойти с вами пить кофе, пошла. Не захотела, чтобы вы ее трогали за руку, не захотела. Все. Она положила предел вашим отношениям. Вы с ним согласились, с этим пределом. Вы же не взяли, пользуясь своим физическим превосходством, не облапали и не сказали, не пущу, буду теперь вас тискать и лобзать. Нет, насилия не было никакого. Вы и не начальник, и физического насилия не было. Все, нет проблем.
Но к чему вы подводите?
Это я говорю к тому, что очень большая разница есть между двумя видами как бы приставания. Приставание человека, от которого женщина зависит, и приставание человека, от которого женщина не зависит.
Я еще раз повторяю, и в пример ваш я все-таки не нахожу таким подходящим в данном случае, потому что и рекомендую сразу тем мужчинам, которые, может быть, не располагают этой информацией, все-таки обозначить свои намерения предварительно, оно как бы так и пойдет.
Все-таки чтобы бумажку подписали.
Ну, насчет бумажки не знаю.
Можно взять за руку.
Можно улыбнуться, сказать,
можно,
что...
А можно взять за руку подпись, печать?
Что ты мне нравишься, например, сказать, и пригласить куда-нибудь. Но так ты уже обозначишь свои намерения.
Не знаю, просто пригласи, что не обозначишь.
Кстати, вот в современных реалиях не обозначишь, скажи сразу до этого, заранее.
Ну, ты хочешь поговорить про Путина, да.
Да, действительно, а вдруг вот про Путина. Просто была же интересная история. Во-первых, открытые, кажется, медиа, это актив Ходорковского, тоже там же было сразу несколько историй диких. Да вы, наверное, читали. Журналистский актив Ходорковского, там тоже шеф-редактора, кажется, тоже пообвиняли в разной степени домогательствах, в харассменте и все такое. Была прям противоположная история, насколько я помню, на радио «Свобода». Рассказываю. Засиделась девчонка на работе, журналистка.
Друзья, никогда не засиживайтесь на работе, идите домой. Работе, делу время, потехи час.
Действительно. Засиделась на работе, потом уходит и ее коллега, молодой человек. Вместе прошлись до метро. На следующий день руководству радио «Свобода», это московский офис, поступает заявление от парня, что по дороге до метро девушка до него домогалась. Девушку увольняют.
Нормально.
Ну, а кроме этого, какая у вас реакция?
Я вспоминаю замечательный фильм советский «9 дней одного года». Помните про физиков-ядерщиков? С Баталовым и с Мактуновским.
Я не смотрел.
Гениальный фильм.
Увы.
С Баталовым, с Мактуновским и Татьяной Лавровой. Знаковый был фильм о ядерщиках. И там Баталов, который играет академика-ядерщика, говорит, у нас в деревне, он деревенский парень в основе, у нас в деревне, говорит, был обычай, три раза прошелся с девкой, женись. Вот это мне вообще-то напомнило сейчас.
Ну, а что, логично.
Да.
В то время, знаете, как прокатил на трамвае, угостил мороженым.
Да,
все,
да, да.
Твоя. Так же, может быть, и тут, да. Ну, а что, по сути, логично.
Нет, по нынешним меркам, так сказать, западным, которые нам пока еще чужды и комичны, домогательства могут быть в равной степени со стороны женщины. Причем, конечно же, мы понимаем по причинам, так сказать, вполне понятным биологическим и физическим, значит, что здесь как раз... Был же такой фильм, помните, с Майклом Дугласом. Он играл мужика, которого домогается начальница на работе. Причем красивая тетка. Значит, ну, домогается. У них когда-то был роман, и сейчас она его домогается. А он женат человек, не хочет изменять жене. То есть, конечно, когда домогается женщина, как правило, это женщина, которая как раз выше по положению, и она использует свое положение для своих домогательств.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст «Сванидзе». Часть третья.
Иван Панкин, Николай Сванидзе снова с вами в подкасте «Сванидзе», разумеется. Про русский харассмент. К чему все эти истории сейчас нас приведут?
Я думаю, что они ни к чему нас не приведут. Постепенно, понемногу, шаг за шагом, step by step, если уж мы переходим на английский, они нас приведут к медленному изменению понимания отношений между полами, к медленному изменению атмосферы в обществе, к медленному изменению психологии общественной, отношения мужчины к женщине, женщины к мужчине. Женщина самоутверждается, несомненно, в мире и в России самоутверждается. Вот вы не случайно сказали, что правильно совершенно, что в России как бы мужчины партия меньшинства численного, да? Но это делает в данном случае меньшинство количественное, делает мужчин сильнее по отношению к женщинам. Потому что те, кого меньше, те более востребованы. Помните песню? Там на 10 девчонок в статистике 9 ребят. ребята востребованы. Мужики были всегда в России, в стране, которая воевала, которая страдала очень много, в которой гибло мужское население, пило мужское население, раньше помирало мужское население. Знаете, что сейчас, скажем, людей пенсионного возраста, там две трети женщин в России, мужиков мало, поэтому мужики востребованы, поэтому мужики себя чувствовали как женщины, в смысле, за мужчинами ухаживали. Мужчина не женатый – это нормально, ходок, а женщина незамужняя, неудачница, бедная, и не сочувствует, что-то в ней не так. Главная цель женщины – исторически в России выйти замуж. Незамужняя женщина не пользуется авторитетом. Авторитет, уважение общественных женщин через ее мужа, через мужа. Вот теперь ситуация понемножку меняется в нашей стране. Женщина, она начинает, она уже работающая, она часто зарабатывает больше мужчины. Очень много руководителей мелкого и среднего звена женщины. Я думаю, что скоро будет и крупного тоже. Потому что женщины кропотливы, ответственны, работоспособны. Это меняет вес женщины в обществе и, соответственно, меняет ее вес в собственных глазах. Она хочет и другого уважения к себе, большего от мужчины. Что женщина уже не объект просто сексуального домогательства. Красивая тёлка, которую можно там полапать, поцеловать, чмокнуть, а то это, значит, где-то в углу, значит, и что-то еще другое получить больше. А это очень важный социальный элемент общества, не менее важный, чем мужчина, на самом деле больший. Потому что женщина одновременно и работает, и рожает, и воспитывает детей, и ведет хозяйство. Мужик, как правило, только работает. Сейчас в последнее время, кстати, тоже меняется ситуация. Мужчина тоже начинает помогать и в домашнем хозяйстве. Это не считается за подло, так сказать. Раньше с колясками гуляли только женщины. Теперь заметьте, мужиков очень много гуляет с колясками. Это правильно. Помогают женам. То есть женщина меняется, меняется роль женщины в обществе, историческая. Вот как раньше там в каменном веке там женщина огонь поддерживает, а мужик там на зубра охотится. Вот теперь меняется ситуация. И женщина тоже охотится на зубра. Женщина добывает еду. Это очень важно. При этом оставляет за собой свои природные биологические функции. Поэтому женщина нуждается в повышенном уважении социальном. Вот с этим связаны те процессы, которые мы сейчас наблюдаем. Они часто идут с перехлёстом. Но я думаю, что все образуется.
Но ведь было послевоенное время, когда женщины брались, не только брались, их ставили на любые работы абсолютно, и они делали все. Тогда же, по-моему, стала популярна присказка и в горящую избу, и так далее.
А тогда как раз пошла другая присказка. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот какая пошла присказка после войны. Натуральная, аутентичная и страшная, по сути. Вот действительно, и лошадь, и бык. Потому что на ней пахали, и ездили, и она же все вела и делала. Не от хорошей жизни. Хорошего там ничего не было.
А вы знаете, что родина, в общем, харассмент на самом деле, и сейчас я скажу абсолютно сенсационную вещь, просто потому что они все забыли. Родиной харассмента является все же не США и не история с
Вайнштейном. Я думаю, что харассмента нет родины. У слова может быть родина, я не помню, из какого языка, а у самого харассмента нет родины.
Вот если вы хотите, чтобы вот до чего угодно докопался, позовите Николая Сванидзе, он докопается абсолютно до чего угодно. Вот до стойки с микрофоном, например, абсолютно. Я вспоминаю историю 2016 года. В 2016 году, это еще задолго до истории с Харви Вайнштейном, была история в московской школе номер, элитной московской школе номер 57. Обвинили сразу несколько учениц, обвинили учителя Бориса Мейерсона в домогательствах. Тогда гремела громко эта история.
Да, я помню эту историю.
Вот. Обвинила, первой написала об этом журналистка Екатерина Крангаус. Екатерина Крангаус, если мне память не изменяет, она сейчас работает в студии подкастов «Либо-либо» с Ликой Кремер. Вроде бы все так. Вот тогда, собственно, оттуда ноги растут. Так, может быть, кстати, на самом деле...
Нет, ну, конечно, гораздо раньше появилось понятие харассмента, я вас уверяю.
Харассмент, безусловно. А я сказал про новое веяние, вторую жизнь харассмента, как хотите. Вот. Когда сексуальное домогательство имело... То есть, вот история, там, я не знаю, новость об этом имела действительно большой шум и действительно большой резонанс.
Я вам расскажу историю. Тогда. Значит, не потому, что я ухожу от этого, мы давайте обсудим эту историю со школы, хотя она достаточно элементарна, на мой взгляд. Наверное, действительно, у девочек были основания подозревать. Не подозревать, а просто прямо свидетельствовать против учителя, так сказать, в том, что он к ним приставал. Что ужасно, на мой взгляд. Потому что вот это как раз типичный харассмент, когда учитель и ученицы, вот это дает ему огромную учитель, его факт его, того, что он учитель, а речь идет о девочках, дает ему огромную власть над ученицами. Поэтому, на мой взгляд, эта история отвратительная. А я вам расскажу другую историю, более легкую.
Давайте.
Лайт. Моя приятельница.
Так.
История 90-х годов.
Давайте.
Еще. Моя приятельница, которая в свое время была нашим дипломатом в Штатах, осталась там, вышла замуж за американца. Она философ, социолог, грамотный человек. Муж у нее, значит, американец, дочка воспитывает, значит, двуязычную специалиста по русской литературе. Замечательно все. Значит, так вот она мне рассказывает, а она продолжала заниматься такой прикладной социологией. Там. Она рассказывает, что как-то она познакомилась с дамой молодой, очень яркой, русской, которая к ней подошла, как-то они разговаривались, она ей сказала, слушайте, говорит, вы социолог, я хочу с вами посоветоваться. Я проститутка. Я приехала сюда на заработки. Захожу в бар, сижу, она красивая, значит, каблук, юбка короткая, нога на ногу, значит, боевой раскрас. Ни одна собака не подходит за целый вечер. Сижу одна. Сижу одна, через соломинку сосу коктейль. Ни одна собака не подходит. Я, говорит, выхожу в туалет, смотрю на себя в зеркало, все в порядке. То есть, как мухи должны были бы облепить. Никто, в чем, говорит, дело? Я, говорит, ей объяснила. Солнышко, вы не туда зашли. Если вы зашли в какой-нибудь более квартал победнее, вас бы облепили, но это была бы угроза, вам это не нужно. А сюда, говорит, люди приходят, которые вас боятся, они боятся обвинений в харассменте. Как, говорит, ну видно же, вот короткая юбка, каблук, все. Днем женщины не ходят в Штатах, уже тогда не ходили на каблуках, там в кроссовках, там все. А я вот в таком виде. Да это, говорит, ваше, хоть вы голая сидите, это ваше личное дело. А он к вам подойдет, а вы его обвините в харассменте, вы ему карьеру испортите. А сюда ходят клерки, карьерные люди. Если они захотят женщину, они пойдут в другое место. А здесь они вас боятся. То есть уже тогда, в 90-е годы, был страх обвинений в харассменте, который рождал соответствующую мужскую психологию. Это очень интересно в Штатах.
Совсем недавняя история. Вот профессор МГУ решил уволиться на фоне публикации о домогательствах в ВУЗе. Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил, что собирается уволиться из университета после того, как студенты пожаловались на сексуальные злоупотребления и харассмент. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Открываем его страницу на Фейсбуке, я читаю его пост, Николай Карлович. Я никогда ничего не обсуждаю в социальных сетях, но сохранять молчание дальше в этой ситуации мне кажется невозможным. Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением, ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было. История про оценку неправда. При этом я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. Мое твердое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред, и я всегда старался ему следовать. Мне очень-очень-очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения. В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей. Я очень благодарен всем тем, кто счел возможным сказать мне слова поддержки. Спасибо им. Без вопросов. Тут слово, вам слово.
А в чем вопрос, собственно говоря?
А то, как преподаватель реагирует на обвинение в харассменте.
Правильно реагирует, надо уходить, конечно.
Там вот в первой части этого сообщения была гениальная абсолютно фраза, которую вот я тогда акцентирую. Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Ну, это, во-первых, да. Я считаю лицемерием.
Почему лицемерием? Ну, человек говорит, были, правду говорит.
А почему лицемерие это? А лицемерие, Николай Карлович, заключается в том, что вообще-то он преподаватель.
Правильно.
И он знает об этом.
Правильно.
И он знает, что нельзя иметь отношения со студентами.
Нельзя в морально-этическом отношении.
Правильно. Да и вообще, по-моему, преподавательский состав осудит, да, и исключит, если узнает.
Я как руководитель, так сказать, тоже института масс-медиа, я бы исключил.
Конечно. Ну, все, это старое правило.
Да-да-да.
Еще даже я в какой-то фильм смотрел, «Балагур», кажется, называется, советский фильм, не очень знаменитый, и там у преподавателя, значит, завязались отношения со студенткой. Конечно, преподавательский состав узнал об этом, его вызвали на ковер, но, значит, посоветовавшись, он вроде как с серьёзными намерениями, он женился на девушке, его оставили.
Да, да.
Но, тем не менее, уже тогда это вызывало множество вопросов.
Конечно,
И в фильме, может быть, так просто был написан сценарий, а на деле бы уволили.
При советской власти бы вы еще из партии выгнали.
Конечно, вот, конечно. Значит. Но и сейчас это правило в действии.
Абсолютно, я его считаю справедливым.
Ну, и поэтому вообще как бы и так спокойно писать об этом. Ну, знаете, отношения со студентами у меня были.
Так в чем вопрос тогда в отношении этого человека?
Так я же говорю, вот я же только что обозначил. Человек со спокойной совестью и душой говорит, при том зная, что вообще нельзя иметь отношения со студентами, со студентками в данном случае, он говорит, ну да, они у меня были. А потом он говорит, и, кстати, это очень интересно сочетается с вашими словами о том, что это харассмент, потому что он вроде как преподаватель, конечно, на несколько ступенек выше. Конечно. Значит, уже однозначно, потому что студентки боялись,
он преподаватель. Они от него зависят, вот. Конечно.
Но вот он далее пишет. Мое твердое убеждение заключается в том, что нельзя сознательно причинять людям вред, и я всегда старался ему следовать.
Вот это лицемерие. Не
так
то, что
я глобально и начал об этом говорить.
Лицемерие не в том, что он признается, что у него был секс.
Я про пост вам говорил целиком.
Да, правильно. А в том, что он говорит, что еще нельзя причинять вред и делает благородную мину, вот это лицемерие.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе». «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Подкаст «Сванидзе». Часть четвертая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе снова с вами в подкасте «Сванидзе», разумеется. Про русский харассмент. Профессор МГУ решил уволиться на фоне публикации о домогательствах в ВУЗе. Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил, что собирается уволиться из университета после того, как студенты пожаловались на сексуальные злоупотребления и харассмент. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Вам слово.
Конечно, нужно уходить. Уволил бы, не думая, если бы он был у меня преподавателем. Уволен бы, не раздумывая. Потому что, конечно, это абсолютно неэтично. И это, я бы сказал, в общем, даже в какой-то мере мерзко. Поэтому каждый преподаватель, ну, понимаете, все живые люди, там мужчины и женщины, студентки, это молоденькие девчонки, среди них очень молоденьких девчонок, пойди поищи нехорошенькую. Значит, все симпатичные. Поэтому, естественно, море соблазнов. Море соблазнов у любого мужика-преподавателя, любого возраста. Поэтому нужно себе сразу же просто экран такой, просто экран. Все, это мимо, это не мое. Все, чтобы не. Потому что иначе пойдет кокетство с его стороны, такое неосознанное, и встречное кокетство с ее стороны, возможно. Возможно, искреннее, возможно, не знаю какое. И это будет уже криминал. Поэтому здесь абсолютно жестко нужно себе говорить: нет, это нет. Это нет. И любое кокетство со стороны студентки нужно сразу же пресекать. Я приведу другой пример тоже из Штатов, с другой, так сказать, дамой, которая мне рассказывала о своей дочке. Филфак одного из университетов американских, она попросила преподавателя, профессора, поработать с ней индивидуально. И чем ему доставило массу неприятностей. Он согласился из гуманитарных соображений. И после этого пошли кто-то заглянул в аудиторию, увидел, что они сидят вдвоем. Его обвинили в харассменте. Его вызывали. Скажите, а это вот вы сидели на каком расстоянии друг от друга? Метр? А он не пытался приблизиться? Нет, не пытался. Он не пытался вас потрогать? Нет, не пытался. Если бы она сказала хоть слово, ей бы поверили, его бы уволили из университета. Слава богу, его не уволили, хотя претензии к нему были. И он себя таким образом испортил, в какой-то мере испортил карьеру, просто согласившись с ней быть вдвоем. То есть, насколько осторожным надо быть.
Это в России история произошла?
Нет, Америка.
Америка. Я упустил.
Америка. Насколько осторожным надо быть. Но это придет и в Россию, неизбежно. И это может быть и сейчас в России. Представьте себе ситуацию, что там профессор сидит с хорошенькой студенткой, кто-то в аудиторию заглянул и стукнул на него. Все, пошло-поехало.
Самое страшное другое. Студентки могут массово. Вот эта история может послужить началом для того, чтобы студентки просто в отместку, начали стучать на преподавателей.
И это будет. И будут стучать на преподавателей. И на нелюбимых преподавателей будут стучать. Поэтому я еще раз повторяю, нужно здесь быть предельно аккуратным и предельно осторожным. И из соображений этики, и из соображений просто здравого смысла и, я бы сказал, самообороны, собственной безопасности. Стараться без лишних оснований не оставаться со студентками один на один. Я бы даже так сказал. Если оставаться, то в ситуации, где так сказать, не должно быть никаких сомнений в вашей, так сказать, абсолютной невинности в этом смысле.
Ну, чтобы и парни были так присутствовали, кроме там, не наедине с девушками, я имею в виду.
То есть никаких, и ни в коем случае никаких комплиментов, что у нас принято, там каких-то элементов кокетства, никогда. Никогда не выходить за рамки отношений профессор-студент без пола. Это моя рекомендация коллегам.
Мы недоразобрали ситуацию все-таки, недоразобрали ситуацию с Сергеем Князевым, преподавателем, пост которого я прочел.
Я, честно говоря, здесь не вижу особой ситуации для разбора. По-моему, все достаточно просто.
Есть момент, который, возможно, как бы он ни был неприятен, необходимо поднять все-таки. А стоит ли вести за подобное уголовную ответственность или административную?
Нет, на мой взгляд, уголовную в случае, если есть для нее основания все-таки. Административная...
Ну вот его обвинили.
Но доказать...
Но в полицию не написали.
Нужно доказать, заявление. Конечно. Нужно, чтобы это было доказано. Потому что тогда это пошло-поехало. Административная, здесь для этого требуется немного. Вот я-то там, скажем, если виден преподаватель, который слишком близко стоит к студентке и там ей мягко улыбается, для меня уже будет основание, и мне об этом сказали, и не один раз. Все это будет основание его уволить к чертовой бабушке. Но это, ну, конечно, какая же уголовка? Для уголовки нет оснований. Для уголовки основание все-таки другое. Но для уголовки основание – это насильственные действия. Если их не было, то зачем же уголовка? Нет. Если нет доказательств этого, да, все-таки уголовное наказание – это жесткая штука, я бы их очень здорово разделял бы, административное и уголовное.
Да я с вами согласен, я просто вопрос поднял.
Нет-нет-нет.
Вы так на меня смотрите, как будто я предлагаю это ввести. Подытожим теперь уже всю эту тему про русский харассмент.
Бессмысленный и беспощадный.
Бессмысленный и беспощадный, как я и сказал вначале. Но это ведь одним словом можно охарактеризовать – ужасно.
Нет, ну...
Вообще это веяние.
Я бы не драматизировал. Это в значительной степени продолжение наших традиций. Еще раз повторяю, когда... У нас традиции в этом смысле жесткие. Жесткие. Знаете, что были традиции, скажем, в русской деревне, когда невестка должна была отдаваться своему свёкру?
Я не знаю,
есть такой традиции. Есть очень жесткая традиция в русской деревне, такая патриархальная, когда свёкра приставал к невестке, она должна была отвечать ему согласием. Потому что патриархальная семья, глава семьи, рода, свёкр. Это было. Кстати, посмотрите замечательный фильм, там идет об этом речь, замечательный фильм «Жила-была одна баба».
Недавний, он в начале десятых вышел.
Да-да-да, ага. Совершенно верно. И вот там как раз этот эпизод есть. Очень жесткий у нас, очень жесткая патриархальная традиция отношений между мужчиной и женщиной. Не такая домостроевская. Домострой же очень суровая вещь. Вы помните, когда Иван Грозный убивает своего сына? Картинка. Что за картинка?
Репинская картинка.
Правильно, основания какие для этого? Основания были прямые. Как убил Иван Грозный своего сына? За что? Он зашел наполовину женскую и увидел беременную невестку, которая была там в нижнем платье, в рубашке, имела полное основание. На своей женской половине беременной еще ходить в нижнем белье. Он за ней погнался. За ней погнался, значит, с палкой, с криком, произнося матерные слова, Иван Грозный. И говорит, что ты здесь ходишь голая? По-видимому, я не исключаю, что там имело место определенное, так сказать, с его стороны какие-то еще другие эмоции. И вышел сын, заступился и получил от него, значит, палкой в висок. Вот, понимаете, вот эти вот традиции, очень просто свирепые отношения между мужчинами и женщинами, свирепые. И они только в 20 веке фактически, а больше сейчас стали изживаются. Поэтому я не считаю, что здесь нужно как-то драматизировать ситуацию, связанную с харассментом. Все встанет, дорогие друзья, все устаканится.
Но мужчинам пожелаем быть галантными.
Несомненно.
А женщинам?
А женщинам терпимыми.
Терпеливыми?
Терпимыми и любезными, и любимыми, я бы так сказал.
Хорошо.
И любимыми.
Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Полную запись этого нашего разговора с Николаем Сванидзе и остальные эпизоды можно найти и послушать на любой подкаст-платформе, например, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, CastBox и многих других. Либо, если вы впервые нас слышите, просто напишите в поисковой строке Google или Яндекса «подкаст Сванидзе», и вы нас найдете, сможете подписаться и слушать регулярно в интернете. Иван Панкин и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Расходимся. Вернемся через неделю.
Подкаст Сванидзе.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
Комсомольская правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.